Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова воскресенье, снова мы в прямом эфире. И поэтому к нам можно, естественно, звонить в прямой эфир по телефону 8495-7373-948. Наш смс-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и также нас можно смотреть на телеграм-канале и на ютуб-канале «Говорит Москва». А сегодня у нас чрезвычайно интересный и чрезвычайно важный разговор. Сразу я сейчас немножечко так вот подержу представлять нашего гостя. Почему? Чтобы сохранить эту интригу. Сразу хочу сказать, что это наша сегодняшняя передача. Это не просто передача. Это передача, которая начнет цикл, который продлится, ну, возможно, до конца этого года. А сегодня мы хотим поговорить с нашим прекрасным гостем, с замечательным историком Сергеем Александровичем Засориным, кандидатом исторических наук, заместителем директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, об одной совершенно интереснейшей проблеме. Эта проблема заключается в том, что сегодня мы очень много говорим о войнах. Разных войнах, прокси-войны, информационные войны, недовойны, чепери-войны и так далее, которые не совсем горячие, но вроде как и не совсем холодные. И вот мы на самом деле не понимаем, что это за войны. И первая война, которую мы не понимаем, это холодная война. Хотя все о ней говорят, но никто так и не сказал, что же это такое и когда она началась. И вот Сергей Алексеевич сегодня начнет с нами цикл, так сказать, лекций, можно сказать, о холодной войне. Во-первых, здравствуйте, Сергей Алексеевич. Очень рад снова слышать вас в нашей передаче. И видеть, да, сейчас мы можем и видеть вас в нашей передаче. Вот. И поэтому вот я даже не буду задавать никакого вопроса, просто скажу вам, что такое холодная война?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Приветствую, кстати, Александрович. Я признателен за то, что у меня появилась еще одна возможность побывать в этой замечательной студии. И я бы так выразился. Свои стеклышки в этот самый ваш замечательный исторический калейдоскоп добавить. Надеюсь, что это будет не кривые зеркала, а более-менее соответствующие исторической реальности. Ну, соглашусь, сегодня мы запутались в этой терминологии, потому что, честно говоря, временами наши уважаемые эксперты, я уж не говорю про журналистов, которые все это делают, говорят, а потом иногда думают. А вот, занимаются такой, я бы сказал, словесной эквилибристикой.
Да, абсолютно правда.
А у нормальных, обычных людей как-то уже совсем все там перепуталось в этих всех дефинициях, где что, откуда, почему. Поэтому давайте мы все-таки оттолкнемся от самого происхождения этого термина, потому что кто-то ведь когда-то первым это придумал. Уверен, что большинство меня сейчас слушающих, прекрасно зная этого человека как именитого, знаменитого, ну, в общем-то, достаточно оригинального, я хотя бы так выразился бы, писателя, не догадывается, что это его рук дело, потому что писатель-то он был незаурядный, а вот публицист — это другой вопрос.
Ну, это да.
Это на любителя. Я говорю о Джордже Оруэлле. Все наверняка читали, если уж не «Скотный двор» или 1984 антиутопия, то хотя бы отдельные его статьи и рассказы. Но, кстати, хочу сказать, что вот как все-таки можно спекулировать на том культурном наследии, которое сегодня попадает в поле боя информационной войны. Потому что вот эти парадоксы, эту иронию Оруэлла сегодня ведь на Западе только в одном направлении применяют. Да, хотя у него это относилось вообще ко всему политическому миру, Ну, просто-напросто работает тот принцип, о котором он когда-то написал в «Антиутопии». Все, конечно, равны, но они почему-то равнее других. Вот сегодня некоторые люди там, на той стороне, считают, что только они могут правильно понять и растолковать наследие великого писателя. Так вот, давайте мы с вами оттолкнемся вот от чего. Еще буквально, еще не зажили первые раны и ущербы от диких варварских американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и 19 октября 1945 года Орел в еженедельнике «Трибьюн» написал статью под очень характерным названием «Ты и атомная бомба».
Ну, он вообще парадоксальный был человек.
Да, он
любил парадоксы.
Ну, конечно. Ты атомная бомба. Так вот, он писал о том, что в самые ближайшие годы, очевидно, возникнет на основе распространения ядерного оружия, которое, конечно же, перестанет быть сугубо американской монополией, возникнет такая геополитическая картина мира, когда 2-3, обращаем внимание, 2-3 сверхдержавы смогут, угрожая друг другу, распределять сферы влияния в мире, не сталкиваясь между собой непосредственно на поле боя, иначе это будет конец жизни на Земле. И вот тогда он пишет, вот такое противостояние сверхдержав и приведет к миру, к так называемому постоянному состоянию холодной войны. Вот первое употребление термина. The permanent state of Cold War в оригинале, которая будет сначала вызывать ужас, а потом необходимое привыкание.
Ага, то есть это надолго.
Надолго. Ну, хочу сразу сказать, вот к вопросу о конъюнктурной публицистике Орелла, пройдет полгода буквально, и в марте 45-го года, 46-го уже года, он в одной из своих статей в Observer, это, кстати, был из истории журналистики первый воскресный такой еженедельник, он напишет, вот теперь обратите внимание, формулировку, Советский Союз уже начал вести холодную войну, как вы думаете, дальше против кого? Против Соединенного Королевства. Против Соединенного Королевства, и поэтому сегодня необходимо отвечать на этот вызов, на эту угрозу. С чего бы вдруг?
С чего?
Дряхлеющий британский лев. Да. В лице Орелла, в замечательном лице, ну, лев-то ужасный, вот эти зубы пытался показать. Обратите внимание, это произойдет 2 недели спустя после речи Черчилля в Фултоне.
Ну, формально оппозиционного политического деятеля.
Ну, уже в отставке.
Хромой утки уже,
можно сказать, да. Хотя его принимали тогда как действующего премьер-министра.
Ну, да.
Было Трумэн на этой... Ведь в чем смысл фултонской речи? Это награждение сэра Черчилля со степенью доктора Фултонского колледжа университетского. Но там его принимали как не просто дорогого гостя, а как официального представителя Соединенного Королевства. И вот поскольку в этом совершенно удивительном, вообще говоря, даже не знаю, как его назвать, ну, такой, я бы сказал, памфлет почти пародийного содержания, с которым выступил Черчилль, речь шла ведь не о позиции Соединенных Штатов и не о политике Соединенного Королевства, а о совместных консолидированных действиях англосаксонского, смотрите, как актуально звучит для сегодняшнего дня, англосаксонского мира в ответ на угрозу, которая реально представляет собой сегодня экспансия Сталина и коварного Советского Союза. Вот тогда надо было демонстрацию еще не провалившегося британского величия внести свою лепту, что и делает на самом деле Орел, кстати, довольно скептически относившийся всегда к внешней политике Соединенных Штатов, особенно президента Трумэна с его воинственной крикливостью. Поэтому вот это вот поначалу развивалось, причем обратите внимание, если мы говорим с вами об эволюции холодной войны, но 2-3 державы, ну, Великий писатель был неплохим провидцем. Он не просто отгадал. Может, он, конечно, имел в виду в качестве третьей страны родную Британию, которая еще не совсем закатилась.
Патриот все-таки, как
патриот.
Никогда.
Ну, на самом деле, а почему 2-3? А давайте посмотрим на эволюцию холодной войны. Вот я глубоко убежден, что далеко не сразу, конечно, но после разрыва с Советским Союзом и после стремительного экономического роста, а постепенно подтягивания из своей экономической базы, Китай стал выступать в роли, по крайней мере, я всегда называю двух с половиной полюсный мир, потому что Китай, выступая самостоятельно, начал подтягиваться к этим двум основным антагонистам. И, к слову сказать, самые худшие времена наших отношений с Китаем появилась когда-то такая очень, я бы сказал, для нас малоприятная фраза великого Мао Цзэдуна, который сказал: «Весь мир — это три тигра». Три тигра. Американский, советский и китайский. И в данный момент, а это был момент как раз уже, когда американцы проигрывали фактически Вьетнамскую войну, а у нас начались пограничные обострения с Китаем. А в то время, когда американский и советский тигр схватились в смертельной схватке на земле, мудрый и терпеливый китайский тигр должен оставаться на дереве и спрыгнуть в тот момент, когда достаточно будет добить одного и второго противника ловкими ударами своих лап. Очень красиво, цветасто по-китайски. Ну, слава богу, эти времена прошли по поводу тигриной геополитики в изложении Китая. Вот, но, тем не менее, вот в этом смысле пророчество Оруэлла было достаточно глубоким. И еще возникает вопрос. Ну, хорошо, понятное дело, что британцы — это тогда уже в тот момент, скажем так, роль второго плана в мировой политике. Да, а все-таки главное — это роли. А у американцев когда этот термин «холодная война» закрепился? Вот интересный вопрос.
Да, очень интересно.
Довольно длительное время. Ну, скажем так, что курс на обострение отношений с Советским Союзом, конечно, был взят Трумэном. И это было совершенно не характерно для последнего периода президентства Рузвельта. Вот, когда... как из мира орнитологии, ястреб Трумэн взял курс, сейчас мы можем это все показать на фактах, на, собственно, развязывание холодной войны. Ну вот если есть в мире политическом, по аналогии с пернатыми, есть голуби-ястребы, есть совы, например. Вот в моем отношении, в моем представлении, Рузвельт — это сова такая, мудрая, но еще, в общем-то, достаточно могущая немало сова. Голубей что-то я не нахожу в американском истеблишменте.
Ну да.
Того времени, да и сегодня, честно говоря. А вот был такой, ну вот если есть понятие ястреб, ну, наверное, есть понятие, как он называется у орнитологов, гриф.
Там а гриф, да.
Могильник. Не знаю, как это там еще называется.
Который символ Соединенных Штатов.
Ну да, в общем-то, да. Но только в таком, уже в таком прямо вот раздраженно-агрессивном варианте. Был такой Бернут Барух, министр торговли Соединенных Штатов в администрации Трумэна. Ну, еще вы видите по фамилии представитель американского еврейского лобби, который в 1947 году, выступая в Палате представителей, сказал: ну что, Советский Союз уже начал фактически холодную войну. Хотим мы, не хотим поддержать, обратите внимание, поддержать наших европейских союзников, сегодня это угрожает нашим интересам, поэтому пора переходить контрнаступление. Вот первое употребление в американской политической терминологии этого термина. Но уж потом это стало избитым понятием и прочее, прочее, прочее. Так что вот оттуда растут так называемые, скажем, терминологические ноги, если так их называть.
Все придумал Черчилль, как вы.
Все придумал Черчилль.
Ну, знаете, мне сейчас просто хотел задать вопрос. У меня просто создалось впечатление, что когда Черчилль готовил свою фултонскую речь, он настолько тесно сотрудничал с Трумэном и донес до Трумэна суть своей речи до того, как он ее произнес, что фактически он выступил рупором не только себя как политика британского, так сказать, представителя Британии, но и как вот представителя англосаксонского мира.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что тогда в британской власти, вот раннего послевоенного периода, столкнулись между собой две линии. Одна линия британской самодостаточности и, по сути дела, такого консервативного изоляционизма. Вот мы у себя здесь для себя все решим. А вторая – это вот братания с Соединенными Штатами, с признанием своего второго, скажем, статуса в этом дуэте. Вот был такой Бивен, например, который был министром иностранных дел еще во времена Черчилля, который выступал против сближения с Соединенными Штатами, которые приведут только к окончанию уничтожению бывшей британской самостоятельности, потери лица Соединенным Королевством, и они выступали против вот такого, в общем, так сказать, искусственного превращения Британии в такой, скажем так, передний фронт борьбы англосаксонского мира, а сзади стоят Соединенные Штаты и поддерживают или стравливают. Он был против такой линии, Черчилль выражал именно такую позицию. Причем я хотел бы еще на что обратить внимание слушателей, иногда возникает вопрос, как так вдруг? Вот неожиданно, да, как снег на голову. Еще вчера были союзниками, еще вчера вместе мужественно боролись против нацизма.
Еще Нюрнбергский процесс идет.
Именно.
Судим вместе.
Именно. Кто же предал кого? Ну, давайте мы вот в чем разберемся. Все-таки, если вернуться к вопросу о нашем союзе в составе антигитлеровской коалиции, вы знаете, что до начала нападения Германии на Советский Союз некоторые британские политики рассматривали вариант военного плана «Пайк». Да. Смысл этого военного плана, если все-таки удастся в правильный момент, если неправильный для Гитлера момент и удобный для Британии произойдет вторжение, а почему бы Британии не выступить против Германии, а присоединиться? Это было покушение на наши тогдашние нефтяные богатства. Это значит Баку, это значит разведанные залежи в Поволжье, еще, конечно, без Сибири и так далее. Но потом ясное дело, что уже было не до этих всяких там завиральных планов, когда Британия оказалась под угрозой капитуляции. Понятная вещь, да, только наша мужественная борьба спасла не только Советский Союз, но и Британию, и весь мир, собственно говоря, от этого нацистского кошмара. Поэтому и еще, воевали, были союзниками. Я хочу напомнить, о чем сегодня в Британии стараются старательно как-то так подзабыть, что после победы нашей по Сталинградам именно Черчилль приехал тогда в Сталинград разрушенный и от имени короля вручил меч. Передал Сталину. Меч героическим...
В Иране вручили. А? В Иране, по-моему, вручали.
Подождите, в Тегеранской конференции. Все правильно. По итогам победы по Сталинграду, но это было в ноябре 43-го года в Тегеране. Абсолютно правы. Спасибо. Хорошо, что поправили. Да. От имени короля вручил меч и сказал ведь о том, что вся Британия ценит мужество и стойкость Советского Союза, спасшего и спасающего дальше мир от нацизма. Пройдет буквально год, и уже в 44-м году Черчилль будет негласно заявлять, да пора уже как-то немножко ослабить патетику, связанную с советским вкладом в нашу общую победу. А то ведь они так научатся себя ценить, что в следующей войне нам с ними будет тяжело бороться. Поэтому вот эта вот попытка из-под воль, например, в той же Тегеранской конференции попытка раздела мира, договоренности по разделу мира после окончания войны. А вот эти все разговоры, тогда предложения Черчилля о том, надо высаживаться союзником обязательно в Восточной Европе. В идеале где-нибудь на Балканах, но никак не во Франции. Почему? Не потому, что военные интересы требуют, а потому, что надо думать о том, что будет в мире после войны. Мы не должны уступать советам влияние целиком Восточной, да еще и Центральной Европе. И еще один момент, когда мы говорим, как это все исподволь возревало. Ну вот когда-то раньше это было окутано мраком архивным, сегодня это стало более-менее известным, когда еще... В мае 45-го года пока еще Черчилль реальный премьер-министр. Пока еще, только Германия капитулировала, но, подчеркиваю, не все немецкие войска к этому моменту сдались. Разрабатывается операция Unthinkable. Хорошее название, немыслимое. Вообще, конечно, с точки зрения реальности было действительно полной фантазии, переходящей в бред, но тем не менее. Черчилль подсказал ему, был такой Джеффри Томпсон, генерал Томпсон, командующий королевской артиллерией, предложили в течение кратчайшего периода начать, подчеркиваю, сухопутную операцию союзных войск против Красной армии, которая должна была начаться где-то в июле месяце. Ну, силы-то были, понятно, совсем несопоставимые, потому что в это время, по итогам завершающего периода войны, у нас было где-то 170 советских дивизий, в Европе только. У англичан было 40, англичанцев тоже было 47. Это тот самый второй фронт, еще было 10 немецких дивизий, ну, да, которых они не разоружили, которых можно было повезти куда надо. Вот здесь интересный момент. Почему? Почему это не выстрелило? Почему не сложилось? Была жесткая позиция, возражение было со стороны Рузвельта. Вообще говоря, вот эта операция немыслимая, она должна была начаться с Берлина. Должны были эти вот наши бывшие союзники, переходящие в противника, отбить у нас Берлин и дальше идти по территории Восточной Германии и Польши. Вообще для Черчилля Берлин это был какой-то пунктик. Вот известен факт, когда мы после встречи на Эльбе, да, шли на сближение с двух фронтов, Черчилль буквально давил на Рузвельта, давайте вместе с русскими возьмем Берлин, не дадим русским монопольного штурма Берлина. На что ему говорил Рузвельт, нельзя, Сталин тогда откажется воевать с японцами. Давайте, для нас это важнее, пускай берут, а там разберемся.
Черчилль любил символы.
Конечно,
он понимал, Рузвельт говорит, нам нужно воевать с японцами. А символ нужен. Кто возьмет Берлин, тот в будущем будет считаться победителем.
Все правильно, все правильно. Поэтому... Вот поэтому он, когда он тогда еще предлагал Рузвельт, он сказал, нет, на силы несопоставимые. Ядерное оружие. Вот некоторые путают, приписывая этому плану ядерный удар по Советскому Союзу. Нет, вопрос не ставился. Во-первых, потому что американцев еще до конца разработки Манхэттенского этого проекта не завершились. А во-вторых, Рузвельт был категорически против применения ядерного оружия первыми, по крайней мере, в отношении Советского Союза. Это потом. Уже появятся всевозможные, уже при Трумэне появятся всякие там фантазии. А давайте мы применим, уже есть ядерное оружие, в июле 45-го года было тогда проверено. А что он тоже сказал рационально? Да не надо против Советов. Греха не оберемся, не расхлебаем. А вот против японцев надо, чтобы показать, кто в этом мире сегодня на вершине. И что произошло то, что произошло с Хиросимой и Нагасаки. Это к вопросу о том, что не сразу, не моментально, и не как снег на голову. И еще, все-таки, когда мы говорим с вами о принципах холодной войны, да, на самом деле есть два основных принципа, которые Запад всегда исповедовал. Первое – это сдерживание, containment в английском. А второе, это как это правильно сказать по-русски, repulsement, это отбрасывание, отбрасывание. Вот Трумэн начинал, в своей доктрине Трумэна, он начинал сдерживание. Во многом это прозвучало тогда как программная, в общем-то сказать, позиция выступления Черчилля. То есть не допускать сегодня дальнейшей экспансии. Кроме того, что уже сейчас, по итогам войны, оказалось под контролем Союза, не отдавать русским те новые территории, на которые они претендуют. В частности, вот в соответствии с доктриной Трумэна была американская политика выстроена вокруг Греции в период гражданской войны, где были очень хорошие возможности для левого поворота. Сильная коммунистическая партия, но не уступили Грецию. Равно как тогда, в общем-то, удерживали всеми силами Турцию в этом противостоянии, затащили ее в НАТО и так далее. Поэтому это шло по нарастающей.
Да, значит, сейчас мы ненамного, недолго прервемся, чтобы послушать новости, а потом вернемся снова в нашу студию и продолжим разговор о холодной войне с нашим гостем Сергеем Алексеевичем Засориным. И я извиняюсь, что мы не приняли ни одного звонка в первую половину, но настолько интересно вы рассказывали, что просто не было возможности прерваться.
Ну, мы еще сделаем.
Во второй мы все-таки, ну, конечно, все звонки мы не примем, но кое-что используем. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И мы снова в студии, снова у нас продолжается исторический пасьянс. И даже давайте вот мы послушаем вопрос, сразу с этого начнем. Да, слушаем вас.
Добрый день. У меня вопрос про современное состояние дел по холодной войне. Ведется ли она сейчас между Россией и западным миром? Если да, то в какой форме она происходит? И вот, в частности, недавно Нарышкин, директор СВР, сказал, что студенты, которые учатся в США, подвергаются поголовной вербовке.
Спасибо, прошу прощения. Да, прошу прощения, сейчас я попрошу Сергея Алексеевича ответить, причем, что интересно, вы очень удачно задали этот вопрос, потому что, скажем так, именно ваш вопрос является началом второго получаса нашей сегодняшней передачи.
Спасибо большое за очень правильный, очень своевременный вопрос, хотя, с другой стороны, ну, я думаю, что у нас еще есть, будет время немножко вернуться к фактам вот того времени истоков холодной войны, то здесь надо еще разобраться в некоторых ситуациях, в некоторых оценках. А вот что касается продления, продолжения, давайте вернемся к Оруэллу, который писал о том, что такое противостояние будет длиться вечно. Ну, ничего бывает, не бывает вечного, поэтому будем здесь все-таки оптимистами в этом смысле. Но я, например, глубоко уверен, что холодная война не закончилась в 92-м году, как у нас официально заявил тогда всем еще пока не забытый, думаю, президент Ельцин. Он съездил тогда на встречу с американским президентом, вернулся в Москву и заявил: холодная война закончилась, мы с американцами теперь больше не враги, мы друзья и соратники. И я вообще отдал распоряжение, чтобы все ракеты наши стратегические межконтинентальные были отведены в качестве цели пуска от американских объектов. Правда, тогда на этой пресс-конференции, как сейчас помню, один досужий журналист спросил: Борис Николаевич, господин Ельцин, а куда они теперь направлены? Ельцин, вы помните, его хмыкнул и сказал: на малозаселенные регионы земного шара. Вот до сих пор эксперты гадают, то ли в Арктику, то ли в Антарктику, то ли в пустыню Сахару. Но это все демагогия. Холодная война, в моем представлении, она, вот, ну, когда она установилась, тоже большой вопрос. По моим ощущениям, где-то к концу 40-х годов. Если интересно, мы еще об этих фактах сейчас специально поговорим. И вот она не закончилась в 92-м году. Она продолжалась вот такими, знаете, волнами, этапами. Обострение, потом несколько разрядка 70-х годов, новое обострение напряженности, новое политическое мышление, как говорил Горбачев, лучше бы он не коверкал русский язык. Вот, и потом опять-таки некоторая такая, в общем, так сказать, как называют медовый месяц отношений с Россией и США при Ельцине, а потом, ну, уже то закономерное обострение, которое сегодня нас выводит на нынешнее состояние такого противостояния, это всегда было, есть и пока, наверное, еще долго будет. Просто этапы, периоды определенные. Вот если говорить о том, что сегодня стало с холодной войной, она не просто обострилась, она приобрела, вот возвращаясь к этой словесной эквилибристике, она приобрела новые краски, в плохом смысле этого слова, новые какие-то аспекты. Вот отсюда всплеск информационной войны, всегда происходивший, но сегодня дошедший просто до абсолюта и абсурда. Это сегодня так называемая гибридная война. А что такое гибридная война? Что, холодная война, горячая? Да все сразу. Это сегодня прямой риск специального или спонтанного вспыхивания войны. военных действий между Россией и НАТО, Россией и США, то, чего всегда боялись. Кстати говоря, не только провидцы типа Уэрла, а боялись и американские политики, более-менее трезвомыслящие. Я хочу напомнить, что были в США противники сталкивания прямого с Россией и сторонники избегания, сокращения вооруженных конфликтов по возможности, избегания прямого противостояния. Давайте хотя бы вспомним Кеннона, американского политика, вспомним недавно ушедшего из жизни
Киссинджер,
спасибо за подсказку, и так далее. Поэтому там тоже все неоднозначно. Но я к тому, что сегодня вот холодная война достигла такой опасной и, наверное, все-таки решающей стадии, когда ее одним термином не назовешь. Вот если мы с вами все-таки хотим понять, что такое гибридная война, это получается холодная война плюс дошедший до какого-то пика на психологической основе это информационный вот такой вот информационный бой с нашими противниками, с прилагающим к нему новым, где-то не новым, а воскрешенным вооруженным конфликтом, которым числа сегодня пока нету, и перспективе их погасания тоже пока не видно. Вот это и есть сегодняшняя стадия той же самой непрерывной, как мне кажется, холодной войны.
Спасибо. Так давайте еще все-таки послушаем еще звоночек. Мы обещали. Да, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Николай Николаевич.
Здравствуйте, Николай Николаевич.
Скажите, пожалуйста, вот Барух и прочие там западные политики, которые заявляли о росте агрессивности Советского Союза, чем они аргументировали свои заявления?
Спасибо большое.
Отлично, спасибо большое за вопрос. По большому счету, конечно, вот такую тогда информационную войну на том этапе начали они против нас. И первое обвинение в реальном развязывании холодной войны, вот то, что сейчас, да, вот я процитировал, даже вторил им, Орел, через с той стороны, на чем они были основаны? Несколько моментов, которые в конечном счете превратились со временем в доктрину Трумэна, президента, которую он озвучил перед американским конгрессом еще в 1947 году. Итак, факты, за которые они пытались зацепиться. Первое – это вмешательство во внутренние дела стран Восточной Европы, особенно навязывание коммунистических режимов в ходе выборов, которые происходили тогда в первые послевоенные годы. И здесь как раз вот таким, ну что ли, главным таким козырем, как им казалось, это было обвинение в том, что мы, по сути дела, сорвали демократический выборный процесс в Чехословакии, когда отменили результаты выборов, на которых победили не коммунисты, а левый блок вместе с отдельными либеральными партиями, пересмотрели выборы и в итоге привели искусственно к власти коммунистов. И второе – это сохранение нашего контингента не только на территории Восточной Европы. Давайте вспомним, что все-таки после окончания Великой Отечественной Второй мировой войны в целом наши группы войск советской армии оставались три такие группы войск на территории тогда Восточной Германии, еще пока не ГДР, но уже Восточной Германии, зоны советской оккупации, на территории Польши, Чехословакии, а дальше уже это началась центральная группировка, потом южная, тогда они были на территории Болгарии, Венгрии некоторое время. Вот это обвинение. Плюс к тому, что когда-то ведь во время Второй мировой войны были введены войска в Иран. Наши в Северный Иран, а британские в Южный. Это не просто блажь, это не просто стремление разорвать несчастную бедную страну, потому что там были реальные, в общем-то, планы тогдашнего иранского руководства вступить в войну на стороне Германии. И вот хорошо события вокруг покушения на Большую Тройку в Тегеране это показали в ноябре 43-го года. Закончилась война, британские войска были выведены, наши остались. Вот почему Советский Союз продолжает свою военную такую экспансию на эти территории, а все объяснимо. В это время как раз на фоне вспыхивания такого движения национально-освободительного англичане пытались через Иран, нейтральный Иран, свое влияние на нашу Среднюю Азию распространить. И нам тогда убирать войска было очень еще, учитывая ситуацию очень непростую, сложную гражданскую, вечную гражданскую войну в Афганистане, тогда оголять наши границы было, ну, в общем-то, очень-очень опасно. Поэтому мы пытались оставаться, пока они не разыграли в ООН всеобщее осуждение, нам пришлось вывести войска. Вот они, собственно, факты, на которых все это основывалось. Но я хочу подчеркнуть, что вот когда Трумэн, используя все эти факты, разработал в 1947 году доктрину сдерживания, это вот то, что было заложено еще раз в Фултонской речи Черчилля, он пошел дальше. То есть он, по сути дела, он постепенно переводил сдерживание в отражение, вот, выбрасывание нашей страны, ради чего что производилось? То, что раньше пока еще никто не осмелился делать. Размещение военных баз на границах Советского Союза.
Прошу прощения, Сергей Алексеевич, Олег вот задаст вопрос, потому что мы...
Давайте, я немножко увлекся ответом. Давайте.
Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Огромное спасибо, во-первых, за такую бесподобную передачу. А вопрос у меня такой. Было ли когда-нибудь в периоде вот существования Соединенных Штатов, когда они не стремились к мировому господству, а планировали оставаться, ну, мощной державой, но, я не знаю, как это можно выразиться, не такой агрессивной, какой они стали впоследствии?
Спасибо.
Вот. Очень хороший вопрос. Вот давайте мы с вами вернемся к ситуации после Первой мировой войны. Потому что тогда американский президент Вудро Вильсон разрабатывал тогда проблему или, по крайней мере, концепцию всеобщей безопасности. На основе этого была создана со временем Лига наций как основной международный механизм погашения конфликтов.
Который Соединенные Штаты не приняли.
Да, а там, в общем-то, Конгресс не поддержал эту идею, и американцы, это все провозгласив, туда не попали. Так вот, тогда столкнулись две линии в американской политике. Изоляционизм, Америка для Америки, и Америка для всего мира. Не экспансия, конечно, это мы называем экспансией, для них это торжество демократии. Это, экспорт демократии, давайте скажем по-нашему. Так вот, тогда долгое время, почти до Второй мировой войны, американцы пытались не влезать в европейские дела. И Мюнхенская конференция прошла без них, и вот это вот поощрение Гитлера и отведение агрессии от Британии и Франции, сами англичане и французы разберутся. Да скажу вам больше, даже в ходе Второй мировой войны Рузвельт никогда не ставил вопрос о ведущей роли Соединенных Штатов в борьбе против нацизма и в обеспечении мировой демократии. По большому счету, впервые, Черчилля тоже этого не было в Фултонской речи. Он многое говорил о солидарности, о близости интересов, но он не ставил американцев на вершину. Царь горы еще не Соединенные Штаты в это время, по крайней мере, формально и официально. Впервые это прозвучало в выступлении Трумэна. О том, что мы, являясь сегодня единственным признанным демократическим лидером сегодняшнего мира, должны взять на себя ответственность за все, что происходит вокруг нас. И вот еще раз к этому дополнительно. Это значит создание военных баз. Это значит, кстати, появляется тогда, вот очень созвучно сегодня, появляется такая идея у американского тогда руководства. Давайте мы будем поставлять оружие максимально в Европу, создавать наши базы. Но военный контингент даже на базах, вот эта вот убойная сила, европейцы. Нам нужно как можно больше решать эти проблемы не в схватке, а в экономическом соревновании на основе схватки, как угодно. Вот отсюда тогда попытка изменения, вмешательства в режимы Восточной Европы. То, что потом произойдет, как известно, первые попытки еще в конце 40-х, начале 50-х годов, а потом более 53-й год, особенно Польша, Германия. Первая серьезная попытка – это Венгрия, 56-й год. Вторая серьезная попытка – Чехословакия, 68-й. И Польша, 80-й. Вот эта вот линия, она... То, чтобы не мытьем, так катанем, как говорится, разрушить. Ну, к слову сказать, давайте посмотрим на ситуацию. Ведь наш Брежнев... в 60-е и 70-е годы выступил, ну, неофициально, с доктриной, которая была похожа тогда на доктрину Трумэна, не уступать сегодня нашего влияния в окружающем мире, в мире социализма и в странах, которые ориентируются на Советский Союз, бороться за наши завоевания везде в окружающем глобальном мире. Поэтому сказать, когда, ну, по крайней мере, вот начиная с этого 48-го года, кстати сказать, вот тогда директива Совета Безопасности США номер 2011 звучала так: задача в отношении России. Задача — это значит разрушение.
Ну,
это разрушение. Это разрушение, это ликвидация потенциальных, так сказать, союзников, это подрыв Советского Союза изнутри и так далее. Так что, ну вот считайте, с этого момента мы с вами светлых пятен в американской дипломатии больше не найдем.
Но зато, значит, мы уже есть преемственность.
Ну, есть, ну, есть, ну, есть.
Ну, это же, значит, уже показатель, если столько лет преемственность
политики. Не говорите. Правда, все было не в одну линию выстроено, как говорится. Потому что давайте вспомним про этот самый детант, политику разрядки, когда не потому, что Никсон был такой миролюбивый, а Брежнев был такой сговорчивый, а потому что в тот момент невыгодно было наращивать гонку вооружения с учетом китайского фактора. Все пытались заигрывать с Китаем, а еще освободившиеся страны Азии и Африки смотрели, никто сильнее только лишь, а кто еще умнее, поэтому надо было поиграть в это самое миролюбие и права человека во вселенском масштабе. А так никто не отменял. Линию глобальную, стратегическую, внешней политики США никто никогда не ставил под сомнение.
Так, ну, давайте еще раз послушаем. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос. Вы не думаете, что тут в Москве холодную войну наша элита всегда ведет показушно только для нас, а для остального мира как бы понарошку? Вот как ездил в Европу с сопровождением из девятки Галина Брежнева, так сейчас кремлевские дети и внуки. А советская атмосфера вот на брифинге главы МИДа, вот позавчера, что ли, это для своих граждан только показуха.
Ага, спасибо. Я не очень понял
вопрос. Я не очень понял вопрос.
Да, так сказать, что... Мы ведем в холодную войну, это показуха, я не очень понял.
Вы знаете, я вот хотел вот с точки зрения показухи, может быть, чуть-чуть другой момент. Вот я вернусь только вот по ту линию, как говорится, к вопросу предыдущему. Что давало основание Западу тогда начинать реальную холодную войну против нас? А давайте посмотрим на ту сторону. Вот это вечный вопрос. Вот пока еще слушатели не задали, но я думаю, что так вот уже он где-то там на языке. Кто виноват? Кто начал? Придумал, что это такое, а начал реальные военные действия. Вот я, может быть, здесь, конечно, заблуждаюсь, но я исхожу из того, что это двойная ответственность. Я не считаю, что Советский Союз здесь ангел во плоти, который просто всеми силами пытался защищать, бороться за мир, а вот они нам навязали. Геополитические интересы послевоенные, когда мы не просто сохранились, наша страна, а стала мировым лидером, общепризнанным авторитетом в борьбе против нацизма, рост влияния не выдуманного, а реального влияния левых партий в странах Европы, освободившихся с нашей помощью от нацизма, они приводили к тому, что возможно было создать две системы и, по сути дела, взрастить окончательно эти две сверхдержавы. Другое дело, кто первый начал, кто первый спровоцировал, подтолкнул, я считаю, что это была, в общем, так сказать, вот затея Запада в первый черед. Ну, а дальше работал еще второй принцип – снежный ком. Они начинают, мы отвечаем, они больше, мы еще больше. И вот если говорить о том, кто как пытался разодрать ту же несчастную послевоенную Европу. Да, мы вмешивались. Кстати говоря, пытаясь до поры до времени использовать модель так называемой народной демократии, когда у власти бы в этих странах, освобожденных восточноевропейских, были бы не сугубо коммунисты. Это потом не пройдет, не сложится. А вместе с социалистами, вместе с крестьянскими партиями и так далее. А что, Запад не вмешивался?
Ну, в Греции-то.
Да не только Греция, когда американцы, действительно, сегодня либералы просто захлебываются, говоря о гуманизме, о щедрости американцев, имея в виду план Маршалла, помощи экономической. 18 стран Европы получили такой план, в 47-м провозгласили, в 48-м дали денежки, все хорошо. Но, кстати, обращаю внимание, не все же бесплатный сыр бывает в мышеловке. Да. Не все было даровано. Некоторые были кредит долгосрочные выданы, за которые надо было расплатиться. Правда?
Да, и политические пункты были.
А вот это хороший момент, Александр. Давайте вспомним, что когда американцы... Да, Европа в руинах, надо было помогать. Они хотели и в Восточной Европе это предоставить. И Сталин какое-то время обсуждал. Но потом, когда выяснил, что у них есть политическая подоплека, все, извините. Ваша свадьба – это ваша свадьба. Конечно. Поэтому мы сами с невероятными усилиями восстанавливали восточноевропейских наших союзников, а они, когда делали для Западной Европы, было железное условие. Да, мы дадим деньги. При одном только условии, что к власти в ваших парламентах на выборах не придут коммунистические партии. Во фракциях, в коалициях, а это было, возможно, реально для итальянцев, французов с их левым движением сопротивления. Все, они выкрутили руки тогда этим странам, и эти деньги были получены по политическому назначению.
Так и Сергей Алексеевич, и еще говорит, а для Восточной Европы мы тоже все дадим, тем более у нас в Лондоне вот правительство сидят.
Да,
причем
да.
Правительство, которое уже 5 лет как кормится с ладошки, как только, и значит, и вот они, причем все демократические правительства.
Ну, я хочу еще здесь один момент тогда вспомнить. Они просто сидели, эти лондонские мигрантские, а они вдохновляли гражданскую войну.
Да, конечно, конечно.
Как в той же Польше между армией Краевой.
В Югославии, сказать, королевское правительство, оно не просто там штаны просиживало. И там... Так и потом и румыны туда уехали, и ну, и не говоря уж об этих комитетах бесконечных. То есть, как бы, вот у нас, все у нас есть, только вот вы только дайте, вот маленькую-маленькую дверку откройте.
Да, 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 да. Так что здесь, на самом деле, еще раз, снежный ком. Это все шло по нарастающей. Я уже не говорю о гонке вооружений, тоже надо отдельно обсуждать.
Ну, это мы отдельно
поговорим. Потом, да. Создание военных блоков, это тоже отдельный разговор. Но, в общем-то, здесь уже линия невозврата была пройдена. И кто-то спрашивает вопрос, а можно было обойтись объективно без холодной войны в то время? Полагаю, что нет. С учетом реальной геополитической обстановки, особенно нового положения в мире нашей страны, и, собственно говоря, даже вот давайте еще раз, вот столкновение интересов США и Британии, оно должно было привести к тому, что, вот возвращаясь к вопросу предыдущему, американцы должны были окончательно отодвинуть Соединенное Королевство и занять место гегемона мира, а где гегемон? По правилам холодной войны. В составе НАТО. Мы еще поговорим отдельно, да? Но только один момент. Когда НАТО планировалось создавать, американцы сначала отодвинулись. Это европейские разборки. Англичане и французы были главные энтузиасты. А когда дело дошло реально до денежек, до оружия, ну, американцы поняли, что нет уж, извините, пожалуйста. Лучше мы в НАТО, чем НАТО без нас. Вот, так что это к вопросу о том, что вот такое столкновение, оно было абсолютно неустранимо, неизбежно. Нельзя мечтать о каком-то справедливом и спокойном мире послевоенном с учетом того, что происходило реально в большинстве стран Европы, да и в немалом количестве стран Азии.
То есть, фактически, холодная война, это мы можем сказать, что это именно не просто, это не война, это некая конфигурация мира, сложившаяся после Второй мировой войны, и в которой вот, ну, скажем так, двуполярного мира, да, скорее всего, или, ну, сейчас, да. Сейчас тоже перестройка идет с того, что однополярный мир не может подразумевать холодную войну, я так понимаю.
Ну, и да, и нет. Смотрите, ну вот если говорить, опять сейчас можем поддаться на ярлыки, но вот в моем представлении, вот если ваш термин применить, холодная война – это конфигурация, построенная на конфронтации. Два кон. Вот. Была ли в условиях однополярного мира холодная война? А вот давайте я вам просто приведу пару фактов.
Я думаю, время заканчивается. Давайте мы эти пару фактов отложим на нашу с вами будущую встречу.
Хорошо, но только тогда последняя мысль. Да. Даже в лучшие наши времена отношений лучших с Америкой, в тот самый Ханнимун, медовый месяц, 90-е годы, у нас не исчезли противоречия с американцами. Мы потеряли военно-политический блок, мы потеряли большинство союзников, но мы никогда не стали для американцев, к счастью нашему, вот этим вот бесплатным приложением. Мы наступили на горло своим собственным интересам, но не подстроились под американцев. Об этом стоит говорить окончательно. Еще раз.
Ну, вот на этом мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. Я еще раз хочу, во-первых, поблагодарить, естественно, Сергея Алексеевича Засорина, который сегодня был нашим гостем, рассказал нам совершенно чудесную историю пролога «Холодной войны». И еще хочу напомнить, что мы продолжим наши встречи, и еще у нас будет, ну, еще лекций 7 по «Холодной войне».
Хорошо, и мы, я готов.
И мы поставим точку в ее изучении на радио «Говорит Москва». Спасибо вам, всего доброго.
Спасибо большое.